Здравствуйте, уважаемые зрители. Сейчас в нашей студии член Центрального совета Социалистической партии «Справедливая Россия за правду» Николай Стариков. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Начнем мы, пожалуй, с визита Виктории Нуланд в Москву. Она прибыла с трехдневным визитом. И вот что интересно, именно в это время вышла статья Медведева. И также в это время состоялся телефонный разговор Владимира Зеленского с Меркель и Макроном. И, в частности, Владимира Путина с Меркель и Макроном. Как эти все события взаимосвязаны? Объясните.
Ну, очевидно, что вокруг Украины, как одного из направлений внешней политики всех государств, происходят события. Они между собой, конечно же, связаны. Но я для ответа на ваш вопрос использовал бы тезисы статьи Дмитрия Медведева, которая вышла тоже накануне приезда Виктории Нуланд. И давайте вспомним, что Дмитрий Анатольевич Медведев – это не только глава одной из российских партий, но и заместитель председателя Совета безопасности России. Мне кажется, именно в этом качестве он и озвучил определенные идеи. Что написано в статье Медведева? Ну, если так коротко. Сегодняшнее руководство Украины – невежественные, безответственные люди, стремящиеся набить карман, которые продолжают держать страну в полной зависимости от, ну, в данном случае там не указано от кого, от каких-то иностранных руководителей. Вопрос, надо ли вести с ними переговоры, говорит Дмитрий Медведев. И сам дает ответ, да нет, не о чем с ними разговаривать. Переговоры надо вести не с вассалом, а с сюзереном. И вот только он опубликовал эти тезисы, с которыми я, в принципе, согласен, как раз сюзерен постучался в Российскую Федерацию. То есть, на мой взгляд, конечно же, публикация статьи Медведева, она предваряла посадку самолета Нуланд в Москве. И те тезисы, которые должны были обсуждаться и будут обсуждаться еще, они были уже перед американской стороной выложены, что мы не видим смысла никаких переговоров с сегодняшним руководством Украины. Я бы даже сказал, со всем тем руководством, которое было, а вот будет ли другое руководство, с которым нужно общаться и можно общаться? Медведев говорит, нужно подождать, когда поменяется руководство. Вот это, пожалуй, единственный тезис, в котором я не согласен с Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Мне кажется, вот простое ожидание, вот в таком самом полном смысле, то есть сидим и ничего не делаем, точно не приведет к изменению власти на Украине.
А может быть, то, что будут ждать, когда сменится руководство, это был сигнал для Нуланд и американцев тоже, в том числе как раз, что мы не будем договариваться с вами по украинскому направлению, мы будем ждать.
Я думаю, что здесь речь идет о том, что Россия точно не будет нести ответственность за сегодняшнее положение дел на Украине, если Соединенные Штаты как-то хотят эту ответственность разделить. Ну, давайте вот вместе вот не вместе. Либо вы, Соединенные Штаты Америки, несете ответственность, как вы несете ответственность за другие государства, или как ваша безответственность видна становится всему миру, как в ситуации в Афганистане. Либо вы уходите с территории Украины дипломатически, всячески, и туда приходим мы. И вот тогда мы несем ответственность за все, что происходит на Украине. Мне кажется, что вот этот тезис, он подспудно звучал в статье. Поэтому я все-таки надеюсь, что слова, Медведев там буквально говорит, что делать, а ничего, они означают не делать ничего того, что хотела бы видеть западная сторона. Ну, украинская сторона хотела бы видеть, конечно, военное нападение. Они все время же говорят, вот-вот нападут, вот уже планы, уже нападали, война как якобы идет. Вот этого точно не будет. Но слова «ничего не делать», они должны подразумевать ничего не делать того, что хочет ваш, в кавычках, партнер. А вы осуществляете определенные действия невоенного характера, которые считаете необходимыми в данной ситуации.
А почему вы считаете, что не будет военных действий в Донбассе? Вот как раз Нуланд прилетела сразу, все активизировались, Европа, Украина, до этого все молчали по донбасскому направлению, зачем встречаться в нормандском формате. А тут резко нервишки у всех зашалили. Давайте общаться по телефону и с Путиным, и Зеленский им позвонил. Целая Нуланд прилетает в Москву.
Пропустим телефонные переговоры. Это договорились договариваться, это из этой серии. Но когда мы говорим о возможности военных действий или их невозможности, еще раз нужно подчеркнуть, не будет военных действий по инициативе России. Что хотелось бы Западу, что хотелось бы украинской элите. Потому что тогда можно было бы все свое воровство, все предательство интересов украинского государства списать на то, что вот происходит. Нет. Но война может произойти по инициативе американской стороны, которая втянет Украину в войну. Просто даст команду. Как когда-то Саакашвили, ну вдумайтесь, какой здравомыслящий руководитель Грузии, в здравом уме находясь, может отдать приказ убивать российских военнослужащих, русских солдат. Ну, понятно, что Грузия ни в каком виде не может воевать с Российской Федерацией, да уж, наверное, и не хочет. Почему Саакашвили отдал такой приказ? Потому что американцы его к этому подтолкнули. А теперь они рассказывают нам, что, ну, Саакашвили просто сошел с ума. Ну, взял и напал на Россию. Вот такое же помутнение в кавычках разума может случиться по команде из американского посольства у нынешнего руководства Украины, которое в статье Медведева обозначено как безответственные люди, доморощенные Толераны. Я хотел бы напомнить, что Толеран – это очень хитрый министр иностранных дел Франции времен до и после Наполеона, который менял свою позицию на ходу и вошел в историю как человек беспринципный. Сначала был при Наполеоне, потом продал Наполеона, и после него точно так же был министром иностранных дел. Так вот, доморощенные Толераны означают, что кто-то думает, что он может всех обмануть, хотя его хитрость видна невооруженным взглядом.
Так в итоге, вот Нуланд, она приехала торговаться с чем? С какими картами именно по украинскому направлению? Вот я напомню, что 13 числа встреча с Козаком.
Она не приехала торговаться. Она приехала, во-первых, полюбоваться московским бабьим летом. Она же все это открыто
сказала. В интернете
сказала.
Можно посмотреть.
Ну, она хотела сама убедиться. Во-вторых, она, естественно, хотела встретиться с представителями, как они говорят, гражданского общества России. С молодежью, которая учится в Соединенных Штатах Америки. И, не дай бог, который там им удастся промыть мозги. Ну, и, конечно же, поговорить с российской стороной. Что-то предложить. Что-то обсудить. Слова Медведева «нужно разговаривать с сюзереном, а не с вассалом» – это как раз и есть. Прилетел представитель сюзерена. Ну, давайте с ним поговорим. Но мы ответственности нести не будем, пока вы там находитесь, и нас это не интересует. А если вы хотите, чтобы мы разговаривали с Украиной, так мы не будем разговаривать, потому что там не с кем разговаривать, да и не о чем. Вот дайте с вами, Виктория Нуланд, разговаривать. Не хотите, не можете – любуйтесь бабьим летом московским. И, как говорится, домой в Вашингтон. И давайте не будем забывать, что все-таки была встреча президентов России и Соединенных Штатов Америки, где договорились как-то двигаться в сторону восстановления нормальных дипломатических отношений. Потому что, когда послы не находятся в столицах друг друга, это ситуация, которая ненормальная и которая есть у Москвы и Киева. Вот такая же ситуация между Москвой и Вашингтоном, ну, это опасно для всего человечества. Поэтому приезд Нуланд – это не только разговоры про Украину, это еще некий шаг по нормализации отношений. Ведь Виктория Нуланд по своему статусу – это заместитель, ну, по-русски, министра иностранных дел. Вот она встретилась с министром, с заместителем министра иностранных дел Российской Федерации и встречается теперь с Козаком, который отвечает за украинское направление. Все, поговорили, обсудили. Дальше может быть общение министров иностранных дел, может быть новая встреча между президентами. Но президент России не будет встречаться с президентом Украины, потому что незачем встречаться, нечего обсуждать, и это четко описано в этой статье.
Считаете ли вы, что американцы тоже понимают, что, в принципе, России не о чем разговаривать с украинским руководством, и встреча Зеленского и Путина в ближайшее время не состоится, и тем самым американцы признают, что Украина – это как бы не государство?
Задача американцев – превратить всю дипломатию вокруг Украины в некую вязкую кашу, в которую все должны увязнуть. Ну, вот пусть все встречаются, обсуждают вопросы с американских интересов. Это значит, давайте обсуждать, чей Крым. Вот американцы говорят, обсудите с Украиной. Но тут, что тут обсуждать?
Здесь... Даже на встрече Байдена и Путина не поднимался вопрос Крыма.
Но американцы бы хотели, чтобы его обсуждали. Но не с американцами, а с украинской стороной. Потому что американцы все время пытаются выставить себя защитниками интересов Украины, демократии во всем мире и так далее. Поэтому, ну, обсудите, чей находится полуостров. Понятно, что там и обсуждать нечего, и никакой консенсус не может быть найден. Единственный выход из ситуации очень простой. Есть Российская Федерация. Она каким-то образом воссоединяется с Украиной, и тогда Украина не только Крым получает, но еще и Дальний Восток, и Сахалин, и Арктический морской путь, и Владивосток. То есть, когда Украину отделили от России, все это представлялось как независимость. На самом деле это феодальная раздробленность. Если любой сегодняшний гражданин Украины посмотрит на карту, он увидит, что приобрели-то вот столько, а потеряли-то вот у меня руки не хватит, чтобы до конца стола дотянуться сколько. Вот сегодня все это гражданам Украины не имеет никакого отношения. а совсем недавно к их отцам, да и ныне живущим, имела. То есть, по сути, отобрали гораздо больше, чем дали в виде независимости. Это самая настоящая феодальная раздробленность. Поэтому воссоединение России и Украины снимает вопрос принадлежности Крыма с повестки дня. Как он вот наш общий, как он был всегда и как он всегда будет. Но это тот вопрос, который нынешняя политическая элита Украины не хочет и не может обсуждать. Потому что для Соединенных Штатов Америки важно иметь вот этот камень раздора, вот эту причину, между которая может стать в том числе и спусковым механизмом войны внутри одного народа. Потому что, еще раз повторюсь, я абсолютно согласен с тезисом президента, что Россия, Украина, Беларусь – это один народ. Это не братские народы, это один народ. И надо это подчеркивать постоянно.
Подытожим эту тему. Зачем Соединенным Штатам идти на контакт с Россией, хотя бы создавать видимость, что вот они выступают за нормализацию отношений? Для чего?
Но Виктория Нуланд работает заместителем министра иностранных дел. В чем работа заместителя министра иностранных дел? В том, чтобы печенюшки ходить раздавать? Нет, это уже, как говорится, выход за свои служебные функции. Это такая прогулка, которая стала потом определенным мемом. Но смотрите ведь, что хотелось бы подчеркнуть. 2013-2014 год. Виктория Нуланд раздает печенюшки, приехала в Киев. И это государственная катастрофа Украины, следом гражданская война, гибель тысяч и тысяч людей, и конца и края этому не видно. И она один из организаторов и видимая часть этого всего. И вот проходит 7 лет, она прилетает в Москву, здесь даже потенции нет. Здесь даже пойти ей некуда с этими самыми печенюшками. Понимаете? То есть приезжает символ государственного переворота, Майдана, цветных революций. А почвы, куда вот это зернышко положить, вообще нет. Ну, единственное, что вот встретится она там с 5 молодыми людьми, которые учатся в Соединенных Штатах Америки. Ну, вот и все, что она может. Ей даже с печенюшками этими некуда пойти. То есть, настолько Россия получила жесткую прививку от цветных технологий с момента 2014 года, что... Спустя 7 лет, несмотря на определенные экономические сложности, давление внешнее, в России сейчас нет почвы для вот этих цветных технологий. Но это не значит, что нам можно, конечно, почивать на лаврах и расслабляться. Но тем не менее. Поэтому в определенном смысле можно сказать спасибо вот этим всем политтехнологам, которые на страшном примере Украины показали российским гражданам, к чему приводят вот эти добрые самаритяне, раздающие печенюшки, добрые советы и якобы пекущиеся демократии.
Но опять же, вот почему Соединенные Штаты решили наладить отношения с Россией?
Они не решили наладить отношения с Россией. Не решили. Идет процесс. Им нужен процесс, а не результат. Она, как заместитель министра, должна отчитываться перед министром. Министр должен отчитываться перед Байденом. Байден, если не забудет, будет отчитываться перед американским народом. Мы ведем с Россией переговоры. Мы вот все время просим Россию решить этот вопрос. Ведь якобы Россия виновата. То есть, это действие на публику. Ну, может быть, какие-то там и секретные вопросы обсуждаются. Хотя, честно говоря, мне не очень понятен какой-то секретный вопрос между США и Россией в сегодняшнем украинском вопросе. США не собираются заканчивать гражданскую войну, они не собираются снимать санкции, они не собираются прекращать давление, они вот готовы действовать так. Виктория Нуланд у вас в черном списке? Ну, хорошо, давайте произведем размен, чтобы она могла прилететь и с вами побеседовать. Ну, а поскольку в России действительно хотят говорить с сюзерином, а не с вассалом, ну, идут навстречу этому.
Ну вот несмотря на то, что вроде как все говорят, что Украина это не суверенное государство, тем не менее там уже в 23-й раз проходит саммит Украина и ЕС, и даже высокопоставленные чиновники Европейского Союза прилетели в Киев для того, чтобы принять участие в этом саммите. Давайте попробуем разобраться, какие же итоги данного саммита.
Давайте попробуем разобраться в 23-й раз. Вот здесь ключевое слово «в 23-й раз». Знаете, ну мы с вами улыбаемся, это напоминает какие-то поминки, которые почему-то отмечают каждый год. И вот сидят, и давайте в 23-й раз отметим вот что-то не очень хорошее. Потому что сотрудничество между Украиной и ЕС для Украины не принесло ничего хорошего. Что они там обсудили в 23-й раз? Создание общего авиационного пространства. Вместо этого нужно было выяснить, почему малазийский Боинг был сбит в воздушном пространстве Украины. Этот вопрос до сих пор не выяснен. кто отдал приказ, который привел к человеческим жертвам. Вместо этого создается общее авиационное пространство. Такое впечатление, что раньше там какая-то граница в воздухе стояла, и вот она наконец-то пала. Или эта граница стоит где-то дальше. Ну, самолеты из западной, восточной, какой угодно Европы спокойно прилетают в Москву. Никаких границ в этом смысле нет. Что здесь обсудили? Если Украина в очередной раз сдала свои интересы в виде того, что западным компаниям будет удобнее летать в Киев там или еще куда-то. Ну да, наверное.
Но это же, в принципе, некий плюс для населения Украины. Да, это не очень хорошо для украинских авиакомпаний, но для украинцев, в принципе...
Вот в чем разница между политиками Запада и политиками Украины? Плюсы для населения на Западе всегда идут рука об руку с плюсами для экономики, для государства, потому что там понимают, что не может быть счастливых граждан в государстве без экономики. А на Украине, так давайте, чтобы дешевые западные лоукостеры летали в Киев. Людям же будет удобно летать в Европу? Конечно. Только еще одну отрасль вы закрыли на Украине, оставили безработицу и, собственно говоря, еще обесточили одну из своих отраслей. Что от этого хорошего? Помимо авиационной, пожалуйста, производство закрыли, то закрыли, все закрыли. В итоге создали пространство, на котором могут происходить две вещи. Первое – продажа товаров, в том числе услуги по доставке человека в Европу. И второе – война. Вот это тоже нужно понять. Сегодняшняя политическая, украинская в кавычках, элита, лучше сказать псевдоэлита, предоставляет территорию Украины в качестве поля битвы. Поле битвы – это всегда разрушение, гибель и очень неприятные последствия для страны, населения и экономики. Она вот прям на тарелочке с голубой каемочкой говорит: вы хотите воевать с Россией? Пожалуйста. Вот это я хотел бы, чтобы наши братья на территории Украины понимали. Территорию Украины украинские руководители предоставляют в качестве поля битвы. Потому что вся их риторика направлена в одну сторону. Россия – враг, мы с ней воюем, мы с ней будем воевать, мы с ней будем воевать всегда, она всегда нас мучила, убивала. Вот, это подготовка к войне. Где эта война может происходить? На территории Украины.
Ну, где именно на территории Украины, мы еще в прошлой программе с вами обсуждали, что, скорее всего, население Украины не будет воевать с Россией. То есть, это заведомо просто болтовня.
Сам факт. Понимаете, можно вот любить, не любить Сталина, но концепция Советского Союза накануне Второй мировой войны какая была? Воевать на чужой территории, чтобы не было разрушений, не было гибели городов, деревень и мирного населения своего. И минимизировать то же самое на территории противника мощными ударами, но это там уже как получится. Но не на своей территории воевать. Соединенные Штаты Америки, они же тоже воюют все время не на своей территории. Последний раз в гражданскую войну повоевали. Все. Любой здравомыслящий человек всегда хочет войну убрать от себя подальше. А эти, наоборот, открывают двери и говорят: пожалуйста, воюйте на нашей территории, притаскивайте старое вооружение, ставьте базы, вообще делайте, что хотите, владейте нами, открывайте пункты, учите нас, как на нашей территории мы будем воевать с Россией. Это такое самоубийство, которое, ну, я не знаю, в истории человечества встречается крайне редко. Прям штучный товар. Таких, вы уж меня простите, идиотов, ну, в истории поискать.
Ну и главное, как от этого спастись? России просто не реагировать?
Не реагировать в том смысле, в котором хотят реакцию России видеть Запад и Украина. Никакого военного вторжения на территорию Украины нет и не будет. Но другие действия экономического характера, ментального характера, выдача паспортов гражданам Украины, о чем мы постоянно с вами говорим, вот это должно осуществляться. Ты не должен делать ничего того, что от тебя хочет твой противник, который сегодня называется партнером. Но это не значит, что ты не должен вообще ничего делать.
Это как раз возвращаясь к статье Медведева, то, что вот вы раскритиковали вывод-то, собственно.
Конечно, но вот что такое, а ничего не делать, Дмитрий Анатольевич Медведев нам не расшифровал. Поэтому мы вкладываем в этот свой смысл и надеемся, что ничего не делать, это значит ничего не делать из того, что хотят американцы и те безответственные, вороватые, доморощенные толераны, которые сегодня управляют Украиной.
Я забыла еще один факт в начале интервью вспомнить. Дело в том, что Медведчука посадили на домашний арест до 7 декабря. Ну, могу ошибиться с датой, но, в принципе, он находится дома, и это уже хорошо. Может быть, это тоже как-то связано с приездом Нуланд или со статьей Медведева, что все-таки руководство Украины как-то задумалось, что, по сути, главного переговорщика нельзя сажать.
руководство Украины не принимает решений, связанных с внутренней повесткой дня, как и с внешней. Это все распоряжение, идущее из единого центра управления. Так вот, сюзерен, он прекрасно знает, что политика кнута, 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 кнута с Россией плохо работает. Ну и вообще, везде. Поэтому кнута, кнута, пряника. Кнута, кнута, пряника.
Создать проблему, то есть завести
псевдодело. Проблема создана. Медведчук, видимо, считается американцами, да и Зеленским, опасным. Это их точка зрения. Но, с другой стороны, его по-жесткому закрывать накануне приезда Нуланд считается бесперспективным. Поэтому остается, ну, вот пряник. Да, мы его вывели из политической активности. Да, есть возбуждение. Но вот демократический суд решил, что он должен сидеть под домашним арестом, а не в тюрьме.
Считаете ли вы, что Россия должна как-то заступаться за Виктора Медведчука и пытаться вот это политическое давление уменьшить со стороны Зеленского?
Здесь нужно иметь меру. Потому что то, что хочет видеть Зеленский и американцы, это когда Россия начинает активно защищать какого-то политика, вы ему клеите большой плакат «Агент Москвы». Вот смотрите, они его защищают, значит, он пророссийский. Нет, конечно, озабоченность политическими репрессиями Россия, безусловно, должна высказать, но здесь не надо перегибать палку.
Но дело в том, что если ничего не делать, то получается единственный политик, который у населения Украины воспринимается как пророссийский, но он так воспринимается. По факту, так, такой он или не такой, это уже не важно. Россия, получается, не защищает своего человека.
Защищает, но Россия ограничена в средствах защиты гражданина Украины, который занимается политикой. Это тоже нужно понимать. Поэтому защищать, да, но не так, чтобы этой своей защитой сделать его положение более сложным. Ну и, конечно, мы должны ориентироваться не только на одного человека. Игра Запада очень часто успешна, потому что они играют... В их корзине находится много разных яиц от разных, ну, скажем так, видов птиц. И поэтому в политическом смысле, если один их протеже не сыграл, другой выстреливает. Надежда на одного человека, на одну политическую силу – это всегда уязвимо.
Поддерживаю ваше последнее утверждение. Спасибо вам большое за ответы на вопросы. Напоминаю нашим зрителям, что в студии был член Центрального совета Социалистической партии «Справедливая Россия за правду» Николай Стариков.